Глава 3. Увещание к молитве за успех апостольского благовестничества и за самого благовестника. Стихи с 1 по 5. Завещание апостола фессалоникийцам касательно бесчинных, праздных и непослушных. Стихи с 6 по 13. И указание братолюбных по отношению к ним мер. Стихи 14 и 15. Призывание читателям мира от Господа, собственноручное приветствие и ниспослание благодати Христовой. Стихи с 16 по 18. С этой главы начинается увещательная часть послания. Причем нельзя не заметить, что по своему построению наше послание очень близко подходит к первому, разделяясь на две части – повествовательно-изъяснительную и увещательную. Последнее, как и в первом послании к фессалоникийцам, начинается выражением «то липон». Стих 1. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Стих 2. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Апостол просит фессалоникийцев молиться об успехе евангельской проповеди, чтобы последнее имело такой же успех у коринфян, как и у них. «Да слово Господне течет и славится» по-славянски. «Трехике доксазите» по-гречески. Первый глагол подчеркивает живую и действенную природу Слова Божия и желание апостола, чтобы оно все более и более распространялось. А второй указывает на внутреннее признание, выражающееся в прославлении Слова Божия. Сравните Псалмы 146 и 19. И следующее «за признанием его». Во втором стихе апостол частнее указывает, почему он просит молитв фессалоникийской общины, чтобы избавиться от испорченных и злых людей. На кого намекает здесь апостол Павел? Что здесь имеются в виду определенные лица, на это указывает член Тон. Но где их искать? Едва ли эти враги – иудаисты, борьба с коими разгорелась позднее. Нет оснований их искать и среди самих христиан, ибо выражение «не во всех вера» собственно значит «вера не есть удел всех» и имеет более широкое приложение, чем к одному лишь кругу верных. Значит, этих врагов нужно искать среди неверующего жидовства, в данном случае коринфского, которое всюду гнало и преследовало благовестника Христова. Подтверждение этому дают деяния, глава 17. Стих 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». От недостатка веры в людях апостол обращает свою мысль к верности Господа Иисуса Христа, который, несомненно, утвердит фессалоникийцев и защитит их от лукавого. Выражение это невольно наводит на мысль о молитве Господней, где мы тоже молимся об избавлении от лукавого. Апостол, может быть, здесь невольно цитирует слова Христа. Ввиду того, что в Новом Завете «тупо-неру» понимается главным образом как «номен маскалинум», здесь выражение «от лукавого» тоже, несомненно, относится не к принципу зла в общем смысле, а к сатане, о представителе которого шла речь во второй главе послания. Стих 4. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». Стих 5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Уповая на верность Господню, апостол верит и в то, что фессалоникийцы выполняют и выполнят все, что он им повелевает, а парангелормен. Но к чему относятся эти слова, это видно из стихов 5 и 6 и далее. Апостол молится, чтобы Господь, то есть Иисус Христос, управил их сердца в любовь Божию и в терпение Христова. Любовь Божия здесь не только объективный атрибут Божества, но и руководящий принцип нашего сердца. Терпение Христова – Христу Христу, с членом, что подчеркивает связь терпения, о котором идет речь, не просто с земными страданиями Спасителя, но с этими же страданиями, как неизбежным уделом страждущего отрока Иеговы. Стих 6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Здесь содержится наставление апостола касательно поступающих бесчинно, о которых речь была уже в первом послании к фессалоникийцам. Но там это было пока напоминание о том, что зло начинает проявлять свое существование. Здесь же апостол имеет дело с вполне установленным фактом – бесчинством некоторых членов общины, смысл которого разъяснен ниже в 11 стихе. Бесчинно поступающие – это некоторые члены Фессалоникийской церкви, которые, держась ложного взгляда на парусию, уже настоит день Христов, оставили нормальный образ жизни и предались праздности и вмешательству в мирный ход жизни других. Апостол увещевает фессалоникийцев держаться вдали от таких, и не только в силу преподанного им учения, но и по вниманию к личному примеру самого благовестника. Стих 7. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Стих 8. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Стих 9. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Последний, живя среди них, не бесчинствовал, а жил трудом своих рук. Апостол уже ранее, во второй главе первого послания, коснулся этого вопроса. Но там речь шла о его бескорыстии и незаинтересованности. Здесь же он переходит к другой стороне своей трудовой жизни в Фессалонике, ее независимости. Апостол, как служитель Евангелия, мог рассчитывать на поддержку общины и имел право, эксусия, требовать ее. Но он не пользовался этой властью в Фессалонике, чтобы своим трудовым образом жизни дать пример окружающим. Он работал сам, чтобы своей зависимостью от других не поставить какой преграды благовествованию Христову. Стих 10. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Здесь апостол, видимо, цитирует еврейскую поговорку, основанную на словах Ветхого Завета из книги Бытия, глава 3, стих 19. Сравните также с учением 12 апостолов. Стих 11. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». «Слышим» указывает на то, что до апостола недавно дошли вести из Фессалоники о том, что некоторые ведут бесчинную жизнь. Ложные чаяния касательно парусии, вероятно, породили значительное количество идейных бездельников, которые, опираясь на эсхатологическую суматоху, ничего не делали, оставили нормальный образ жизни и, быть может, неумышленно стали в экономическом отношении обузой фессалоникийской общины, суясь везде и нарушая своим непрошенным вмешательством порядок в жизни других. «Переэргазуменус» — в этом стихе игра слов. «Миден эргазуменус» — «Алла переэргазуменус». Вся их энергия уходила на праздное возбуждение по поводу неосновательных чаяний касательно скорого конца земного порядка вещей. Стих 12. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Таковых апостол убеждает, успокоившись внутренне, отдаться труду, чтобы есть свой хлеб. Здесь апостол, вероятно, употребляет изречение, заимствованное у раввинов. Стих 13. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». С этого стиха идут наставления апостола той части церкви, которая была чужда беспорядков, осуждаемых в 3 главе, но которая могла подпасть под дурное влияние бесчинных. «Не стужайте добро творяще», по-русски «не унывайте, делая добро». «Ми энка кисете» в текстус рецептус «экка кисете» «калопиундес». «Энкакео» от «кокос», в смысле «трусливый, малодушный». «Калопиео» значит «поступаю благородно», скорее, чем «делаю добро другим». Отсюда мысль стиха «не унывайте, не малодушествуйте в предпринятом вами благородном течении жизни». Стих 14. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Нуфитин – вразумлять, напоминать кому-нибудь об его долге, хотя с оттенком легкого порицания, но вместе с тем и увещания. Стих 15. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Стих 16. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Господь мира, Господь Иисус Христос. Если опираться на тот факт, что слово «кириус» у апостола Павла всегда относится к Господу Иисусу Христу. Но сравните с 23 стихом 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Со всеми вами», не исключая и тех, кого апостол только что обличал в бесчинстве. Стих 17. «Приветствие моею рукою, Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так». Здесь апостол Павел делает собственноручную прибавку к посланию, вероятно, с целью устранить всякое сомнение в послании ввиду высказанного им опасения и предположения во 2 главе. «Во всяком послании». По поводу этих слов английский ученый-епископ Лайтфуд спрашивает: «Нельзя дать какое-нибудь иное объяснение этому выражению, кроме того, что, вероятно, апостол написал много посланий, которые не дошли до нас?» На этот вопрос нужно ответить отрицательно. Послания к фессалоникийцам были написаны в 52-53 годах. Миссионерская деятельность апостола, должно быть, началась не позднее 45-го года по Рождеству Христову. Однако до нас не дошло ни одного послания, написанного ранее посланий к фессалоникийцам. Первое послание к Коринфянам было написано в 57-м году. В порядке хронологии это было третье послание из существующих после первых двух к фессалоникийцам. Следует ли думать, что эти послания были единственными творениями апостола, стоящими одиноко в периоде времени, обнимающем 12 лет, в течение коих апостол постоянно находился в общении с церквами, всюду разбросанными? Если бы это было даже и мыслимо само по себе, то все же было бы трудно примиримо с выражением «во всяком послании» в нашем тексте. Как мог апостол сказать «во всяком послании», когда за единственным исключением первого послания к фессалоникийцам он ровно ничего не написал в течение 8 предшествующих лет и не был вынужден ничего писать в течение следующих 5 лет? Нужно думать, что переписка апостола была гораздо шире и больше, чем это можно было бы думать на основании лишь дошедших до нас посланий. «Пишу я так». Здесь апостол, вероятно, намекает на характер своего почерка. Сравните с 11 стихом 6 главы послания к Галатам. Стих 18. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Приветствие сходно с приветствием в первом послании к фессалоникийцам. за исключением лишь слова «со всеми», которое апостол вставляет здесь, желая направить свои пожелания всем членам христианской общины в Фессалонике, включая сюда и бесчинно ходящих.